Пролог. Крепкий, широкоплечий воин в кожаном панцире молча стоит в небольшом помещении без окон. Со стен на него взирают артефакты. Некоторые подвешены в воздухе. У дальней стены в полумраке, освещаемая мерцанием магических предметов, гордо стоит величественная статуя мага в плаще. Его неподвижная рука сжимает посох. Какие-то артефакты из тех, что вокруг, воин раньше уже видел. Вот висит щит зеленого великана. Левее — копье мудрости. На противоположной стене, прикрепленной парой мощных гвоздей, плед огненного дождя. Чуть дальше на каменном постаменте, на куске алой парчи, тускло поблескивает кольцо молнии. Здесь еще и множество других артефактов. Воин смотрит на них с любопытством, переводит взгляд с одного на другой, словно видя впервые в жизни. Всем известно, что нанявший его король Твердогор жадно скупает магические артефакты и сносит в этот укромный зал, который зовет часовней. Небольшое помещение с угрюмыми стенами из толстого камня. Над головой нависает не слишком высокий потолок. Ни одного окна. Дверь на прочном замке, словно эти магические артефакты могут сбежать, подобно узникам из заточения. Светильники на постаментах распространяют тускловатый свет, заставляя тени змеиться по полу и стенам. Воин взвесил в руке тяжелый ключ от двери, затем убрал в карман. Все это богатство радует глаз, но он здесь не за этим. Он подошел к невысокому постаменту в углу помещения. На нем на кусочке алой парчи поблескивают небольшие камни. Все 7 темноватых цветов разных оттенков, круглые, как глазные яблоки. Уголок рта воина дернулся в усмешке, их так и называют — камни-глаза. Говорят, самые мощные артефакты во всей часовне. Воин прищурился, едва заметное свечение исходит лишь от 3. Они смотрят прямо на него, 2 синих и 1 красно-коричневый. Он протянул руку, и камни тихонько стукнулись друг о друга меж его пальцами. Он ощутил идущее от них едва заметное тепло. «Ах, принц Лурин», — сказал воин с укором и вновь усмехнулся, — «ты украл у отца 4 магических камня, а вместо них подбросил фальшивки». Как нехорошо. Убрав камешки в небольшой мешочек, он сунул мешочек себе под кольчугу, что виднеется под кожаным панцирем. Затем, передумав, спрятал в потайной карман в поясе. Из другого кармана достал 3 круглых камешка, по размеру и форме, очень похожие на камни глаза, и положил на каменный постамент рядом с остальными. «Что же, последую твоему примеру», — произнес он негромко. Лицо со шрамом уже приняло холодное выражение, другая рука машинально нащупала на поясе рукоять меча. Загасив светильники, он вышел, закрыл дверь. Ключ с лязгом провернулся в скважине под давлением его пальцев, загоняя язычок замка на прежнее место. Внезапно из тени у стены, в нескольких шагах от него вышел человек. От шороха его сапог по полу по коридору прокатилось слабое эхо. Парадный камзол, отделанные золотым тиснением штаны, и широкая, почти как чайное блюдце, золотая брошь на цепочке, что висит на груди. Аккуратно стриженная, ухоженная бородка и крючковатый нос. «Тирис Карт», — проговорил он изумленно. «Я знал, что кто-то проник. Но не думал, что это ты. Какого дьявола ты делаешь в часовне? Наемникам сюда запрещено. И где ты взял ключ? Если украл у одного из принцев?» «Советник Армстрад», — сказал воин. «Что ты здесь потерял? Хватит за мной следить. Ты что-то украл из часовни», — констатировал советник уверенно. «По глазам вижу». Воин холодно прищурился, повел широкими плечами. «Посмотрим», — продолжил советник, — «что скажет его величество Твердогор, когда узнает, что глава наемников, которому он доверяет как себе, крадет у него артефакты». Он вдруг изменился в лице и отступил на шаг. В глазах мелькнул испуг. Пальцы воина сомкнулись у него на горле. Изо рта министра вырвался хрип. Он принялся вырываться, но тяжелые руки наемника силой прижали к стене, продолжая сдавливать горло. «Пощь! Пощади!» — едва слышно проговорил Армстрад. «Не на! Не надо!» Воин сжал руки сильнее, глядя, как лицо министра стремительно бледнеет, а затем приобретает синеватый оттенок. Открытый рот уже перестал ловить воздух, слабые руки с перстнями на пальцах разжались и повисли плетьми. грузное тело Армстрата обмякло. Наемник убрал руки, и мертвый советник грузно рухнул на каменный пол. Нагнувшись, воин сунул украденный у принца Моргана ключ от часовни ему в карман и пошел прочь. Ему вслед летело эхо собственных шагов. Пройдя по множеству коридоров и спустившись во двор, он вышел из донжона королевского замка и направился к воинам у ворот. Все четверо облачены в такие же кожаные доспехи, что и он. Под кожаными панцирями у каждого виднеется кольчуга, спускается чуть ниже, точно не заправленная в штаны рубаха. «Ну что, Карт», — сказал один, — «готов?» «Сколько можно ждать?» «Поехали, Жбан», — проговорил воин и кивнул. «Эй, парни!» «Трогаемся!» Стражники по его сигналу подняли массивную решетку. «Удачи, Карт!» — крикнул один. «Не вздумай не вернуться», — добавил другой. «Ты мне денег должен». Карт вскинул руку на прощание и вместе с товарищами выехал по опущенному подъемному мосту. Впереди раскинулась дворцовая площадь. Ярко сияет солнце, шумят фонтаны. Заметив пятерых воинов с мрачными и недобрыми лицами, прохожие в страхе принялись расступаться, отходить подальше, провожая их хмурыми взглядами. Кто-то и откровенно шарахается, давая дорогу этим угрюмым наемникам. Эти грубые и невоспитанные воины давно посматривают на местных красоток, но не покушаются, их держит в узде сам король. «Нас здесь не любят», — заметил Жбан и весело хохотнул. «Весь Вилгирм, чертова столица Данмара, настроен против нас». «Заметил? Я еще не видел, чтоб на меня тут кто-нибудь дружелюбно смотрел. Разве что продажные девки в таверне, ха-ха-ха». «Наемников и страбоны мало где любят», — согласился Тирис Карт, — «зато уважают». Остальные трое наемников молча едут сзади. На поясах из ножен торчат рукояти мечей. Простые, без лишних украшений. Кони мерно ступают по выложенным камнями площади. «Принц Лурин не мог далеко уехать», — проговорил Карт, как бы в ответ собственным мыслям. «Думаю, нагоним уже на заре». «Надо вернуть его живым?» — уточнил Жбан. Карт сплюнул прямо на красивые каменные плиты, которыми выложена площадь. Поодаль шумит фонтан со изящными статуями из белого мрамора. Идущие рядом пешеходы шарахнулись в сторону, наградив его осуждающими взглядами. «Сегодня здесь, похоже, какое-то гуляние», — заметил один из воинов сзади. «Ишь, как народу много!» «Главное — выполнить поручение короля», — проговорил Карт. «Остальное — как пойдет». Они со Жбаном пришпорили коней, остальные наемники поскакали следом. Прохожие с возмущенными криками принялись шарахаться в стороны, давая трабонцам дорогу.